По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Писатель, общественно-политический деятель Николай Стариков и я, Игорь Емельянов. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. WhatsApp и Viber 8 967 297 02. Звоните, пишите. В первой части нашей программы мы предлагаем обсудить тему «Новые санкции Америки» и помощь тем компаниям, которые Америка решила наказать, ну, а также персоналиям. О том, что помощь будет компаниям и Олега Дерипаски, и Виктора Виксельберга, и других попавших под санкции российских миллиардеров, сегодня заявил на заседании со своими вице-премьерами глава кабинета министров Дмитрий Медведев. Он поручил правительству проработать ответные меры по отношению к США, а также меры поддержки, попавшие под санкции наши компании, в том числе энергетические, металлургические и компании оборонно-промышленного комплекса. Ну, вообще, конечно, вопрос глобальный. Николай, как вы полагаете, с чего начнет правительство в плане помощи? И вообще, нужно ли помогать нашим миллиардерам? Им же уже помогали в предыдущие кризисные периоды.
Ну, во-первых, добрый день. Во-вторых, хочу сказать, что в той системе экономики, в которой мы находимся, помогать миллиардерам мы будем вечно. Потому что у нас каждый раз происходит очень интересная история. Если предприятие прибыльное, это эффективные менеджеры, и это их честно заработанные деньги. Да? То есть происходит приватизация прибыли. Как только начинаются проблемы, связанные с геополитикой, с мировым кризисом, с неэффективным управлением, да что угодно, они прибегают просить помощи. И тут происходит национализация убытков. Вот сейчас мы опять присутствуем ровно при такой истории. Вы спрашиваете, что будет делать правительство? Думаю, что в первую очередь оно проведет заседание. Скорее всего, не одно. А потом выделит огромные деньги на помощь этим предприятиям. С одной стороны, вроде выглядит все правильно, да, это предприятия, которые градообразующие, там работает большое количество людей, это налогоплательщики и так далее, и так далее. Но штука в том, что огромные деньги закачиваются в структуры, которые государство никак не контролирует. Вот как эти деньги будут использоваться для того, чтобы вывести эти предприятия из сложной ситуации? Как? Мы с вами не знаем. То есть, на самом деле, самой большой помощи таким, в таких ситуациях, мне кажется, должна быть национализация. Но мне что-то подсказывает, что правительство Дмитрия Анатольевича Медведева до такой помощи вряд ли додумается. У них какие-то другие методы. Заливать деньгами, а потом через несколько лет опять заливать деньгами и при этом рассказывать нам о том, что частное всегда эффективнее государственного. Но здесь еще возникает один вопрос. Мы опять находимся в роли защищающегося. То, что американцы ведут санкции, было понятно. То, что они их вели, мы тоже с вами знаем. Потом был так называемый кремлевский список, список Путина. То есть ничего нового нет. И у нас, как всегда, снег выпал неожиданно. То есть все забегали, акции упали, правительство еще даже и не заседало, хотя уже давно, мне кажется, могло бы подготовиться к этому варианту. В ответ что? Очень удобно вводить санкции, порицать Россию, всячески ее покусывать и наказывать, если тебе за это ничего не происходит. А американцы находятся ровно в таком положении. Вот чем они рискуют?
Ну как, Медведев вот поручил правительству проработать ответные меры. А Китай свои ответные меры предпринял. И вроде бы для США довольно болезненно. А ответные меры наши-то возможны?
Вот опять, смотрите. Зима уже началась, снег выпал, а Медведев только поручил разобраться, как снег убирать с улицы. Вот если перейти в такую, знаете, в природную аномалию, заранее-то почему не решить какие-то вопросы? Может быть, даже озвучить, что если вы ведете санкции против российских компаний, начнете их всячески недружелюбно и в нарушение своих собственных придуманных свободных правил свободной торговли вытеснять с мировых рынков, мы тоже что-нибудь такое сделаем в отношении ваших компаний. У нас, я уверен, есть такие варианты. Мы сейчас просто с вами не будем на ходу выдумывать. Для этого нужно получать полноту информации. А мы видим, что только давайте проработаем. Ребята, а готовиться. Вот смотрите, Россия ввела ответные санкции в виде запрета ввоза определенных сельскохозяйственных товаров. Прекрасный повод развить наше сельское хозяйство. Один только вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему для развития нашего сельского хозяйства требовалось, чтобы против нас ввели какие-то санкции? Вот просто развивать сельское хозяйство российское нельзя? Можно. Если для того, чтобы у нас появились там своя говядина, свинина, курятина, еще там много чего, что нам необходимо для продовольственной безопасности, нужно закрыть рынок с помощью каких-то заградительных пошлин от иностранной продукции, так зачем мы ждем санкций, чтобы это сделать?
Ну, а за минувшие сутки появилась информация о том, что 50 самых богатых россиян потеряли 12 миллиардов долларов. Причем Олег Дерипаска, который, судя по всему, пострадал больше всех, потерял 2 миллиарда из этих 12. Тот же самый Медведев напомнил о том, что еще будучи кандидатом в президенты, Дональд Трамп выступал за то, чтобы США вели протекционистскую политику, и констатирует, что именно эту политику сейчас мы и наблюдаем. Это касается Евросоюза. На стальную, на алюминиевую продукцию в том числе вводятся новые пошлины. А с Китаем вообще назревает прямая торговая война. Это все было сегодня же, на этом самом заседании, о котором мы с вами говорим.
Есть такая, знаете, такая формулировка. Я вспоминаю из своего советского детства. Про заседавшиеся. Вот что-то мне напоминает, что это вот об этом. Когда люди заседают о том, что уже случилось, и обсуждают те вещи, которые нужно было обсуждать значительно раньше. Что же касается протекционизма, то вот то, о чем мы с вами говорим, когда государство защищает свой рынок для развития определенных отраслей, это использовалось и англичанами, и американцами, всеми-всеми. Россией использовалось. Александр III особенно много протекционистских мер вводил. Поэтому надо это делать, и не нужно этого бояться. А что касается американцев, то, ну, знаете, у своих противников надо и чему-то учиться. Смотрите, сначала они ввели санкции в отношении китайских компаний. Да, под другим соусом. Никакой демократии, никакой свободы, никакого Крыма, ничего этого нет. Да? Просто не даем продавать вам алюминий. Теперь, таким образом, запретили продажу российского алюминия на своем рынке. То есть дважды защитили
миллион
свой
тонн,
рынок.
Миллион тонн поставлял только «Русал» на рынок США,
да,
в год.
И все это под красивые разговоры о свободе, демократии и так далее. То есть, еще раз хочу повторить для уважаемых радиослушателей смысл этих санкций. Вот просто. Если они вводят санкции против какой-то компании, то тот, кто начинает, а точнее продолжает торговать с этой компанией, покупая ее продукцию, участвуя в ее капитале, имея какие-то отношения финансовые, тоже попадает сам под санкции.
Я хотел бы напомнить нашим слушателям, кто, собственно, оказался в числе тех, на кого США наложили эти санкции. Там и глава «Газпрома» Алексей Миллер, и глава одного из образующих банков ВТБ Андрей Костин, и владелец «Ренова», ну и также Сколково.
Ну, знаете, это называется «пошли по беспределу».
Виктор Виксельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, и член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, а также известные бизнесмены Игорь Ротенберг, Сулейман Керимов, ну и уже названный нами Олег Дерипаска, который в 2008 году
Можно
был самым богатым
пояснение.
Человеком
маленькое
страны.
Маленькое пояснение. То есть американцы стараются сделать больно всей экономической элите России. То есть они делают ее, знаете, слово такое, нерукопожатными в экономической среде. То есть заключаешь контракт с этой компанией, общаешься с этим человеком, у тебя могут наступить проблемы, связанные с американским государством. Поскольку оно вездесуще, то, знаете, сразу так, как от прокаженных, чтобы от них сторонились. А дальше всех вот этих вот людей, против которых вводят санкции, плавно подталкивают к одной мысли, о которых мы многократно говорили. Ребята, а у вас проблемы-то от чего? А у вас проблемы от того, что Россия идет не тем политическим курсом, который нам в Вашингтоне нравится. Поэтому мы бьем по вашей экономике, чтобы в итоге изменить вашу политику. Вот что они делают.
Интересно, что руководитель пресс-службы, представитель президента России Дмитрий Песков высказался так. Это достаточно новое явление, говоря о последних санкциях. И требуется время, чтобы понять масштаб и выработать меры реагирования. Это к вашим словам о том, что не были готовы. Но оказывается, что на разных этажах власти не оценили или недооценили масштаб того, как именно США будет нас давить.
Здесь вопрос надо решать принципиально. Мы не знаем, против какой компании американцы ведут санкции, хотя, может быть, наши разведывательные органы могли бы и это узнать. Хотя вполне возможно, что американцы, знаете, как в рулетку, просто пальцем в небо. Такие варианты я тоже не исключаю, глядя, как они вот историю со Скрипалем сляпали и как они ее раскручивали. Да? Чем все это не закончилось, но имеет такое продолжение. Так вот, в этой ситуации можно же принципиально решить, что делать в этой ситуации.
По сути дела, Николай Стариков.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Николай Стариков, общественно-политический деятель, писатель. Телефон прямого эфира 8-800-297-02. WhatsApp и Viber 8-967-297-02. Тема, которую мы обсуждаем в первой получасовке. Америка продолжает давить Россию санкциями. Как отвечаем мы и почему правительство собирается помогать миллиардерам,
пострадавшим? Прежде чем мы возьмем с вами звонок, хотел сказать, что в комсомольском эфире радио «Правда» звучит тоже очень хорошо, по-моему, даже лучше.
У нас есть звонок. Александр.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай, ну вот вопрос такой, два вопроса точнее. По поводу вот этих санкций. Вот Владимир Владимирович некоторое время назад, он сказал, что ребята, обращаясь к олигархам, выводите оттуда деньги, иначе никто вам помогать не будет. Вот, ну вот из этого два вопроса. А кому он обращался и вообще сдержит он свое обещание или нет?
Я хочу сказать, что Владимир Владимирович, он многократно предупреждал, как вежливый человек. Помните, так он даже очень образно говорил: пыль замучаете глотать, по судам доказывая, что это ваши деньги. Да? Если я не ошибаюсь, это было в тот момент, когда наши кипрские партнеры решили изъять деньги, которых им не хватало для бюджета. Да? Это была такая первая экспроприация экспроприаторов, которая прошла на Кипре, достаточно успешно прошла, вроде не сильно распугала. Народ дальше туда тянется, во все эти офшорные зоны, и продолжает играть с мировыми наперсточниками, с шулерами, примерно надеясь, как, знаете, поездной лопух надеется выиграть у бригады катал. Такого просто не бывает. Значит, что касается предупреждения, были неоднократно. Мы с вами не обладаем информацией, насколько эти предупреждения подействовали. Вернули деньги, не вернули. Вот, честно говоря, непонятно. Что касается, например, истории с Русалом, о котором сегодня говорили, то вот эти потерянные деньги, это ведь снижение стоимости тех акций, которыми владели вот эти самые господа. Я так понимаю, что им очень хотелось сохранять контроль над предприятием, поэтому они держали определенное вот количество акций. То есть здесь некий замкнутый круг. Если ты их продашь, ты потеряешь контроль. Если ты их держишь, то вот в любой момент можешь, так сказать, оказаться в такой ситуации. Здесь главный вопрос для нас – это не их потери или их приобретение. Мы же с вами не сильно печалимся, когда они это потеряли, и не сильно радуемся, когда они приобрели. Потому что эти деньги к нам имеют весьма опосредованное, практически никакое отношение. Где эти деньги, вообще непонятно. Может, в офшоре каком-то. Да? Нас волнует, что будет в итоге с теми людьми, которые работают на этих предприятиях. Как это отразится на бюджете страны, куда эти предприятия платили налоги. А я надеюсь, что они туда платили налоги, хотя мы, конечно, с вами не знаем полноты вот этой всей офшорной аристократии. Вот этот вопрос для нас является прикладным для нашего общества.
У нас звонок из Перми. Владимир?
Да-да.
Вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Я хотел бы вопрос Николаю Старикову задать.
Да, говорите.
Вот. Первый вопрос. Почему он не выдвинул свою кандидатуру на пост президента? Это первый вопрос. А второй вопрос по поводу санкций. Нас очень долго мордуют, еще будут мордовать, пока мы будем находиться в извинительно-оправдательной политике. Почему это происходит? Скоро Россия будет на президента Путина думать по-другому. Если он делает где-то смелые шаги, почему он здесь?
Мы услышали. Мы услышали ваш вопрос. Спасибо.
Знаете, оба вопроса таких странные, но начнем по мере поступления. Первый. Почему не выдвигал свою кандидатуру на пост президента? Потому что я отношусь к этому очень ответственно. Вы знаете, потом, когда я смотрел дебаты, которые были, я вот представил себе, что я там нахожусь, и мне даже стыдно как-то стало бы. Даже вот то, что там происходило, это просто ниже всякой критики. Поэтому надо относиться просто очень ответственно к таким вещам. А то, знаете, как вот в этом президентском цикле люди так легко выдвигались, как будто речь шла о том, чтобы, не знаю, в метро прокатиться, примерно так. А вот давайте-ка прокачусь-ка я на метро, выдвинусь-ка я в президенты. Это же колоссальная ответственность, надо быть готовым к этому. Поэтому я не считаю себя готовым к этому, надо набираться опыта, ума, знаний и Вот, собственно говоря, ответ. А что касается второго вопроса, то он практически, мне кажется, перекликается с первым звонком нашего уважаемого радиослушателя. Вот смотрите, есть такое красивое западное выражение «слишком большой, чтобы разориться», если перевести его на русский, да, «слишком большой, чтобы упасть». Он относится в основном, эти слова относятся к банкам. Когда вот был кризис 2008 года, вроде получается, что западные государства должны поддерживать определенные банки, потому что если они лопнут, это за собой потянет огромные негативные моменты. Вот сегодня наше государство оказывается в таком же положении по отношению к этим эффективным, в кавычках, менеджерам, которые эффективны только до того, как жареный петух не запоет. Как только условия перестают быть тепличными, начинаются проблемы, они бегут к государству за помощью. Если ты им не поможешь, предприятие может закрыться, могут целый ряд смежников пострадать. Ну, цепочка начнет, да, хоть это не банк, но все равно последствия-то печальные. И ты вроде виноват, потому что социальные последствия ты, ну, как бы не предотвратил негативные социальные последствия. Если ты помогаешь, начинаются отчасти вполне справедливые разговоры, что вместо того, чтобы направлять деньги на развитие экономики, не знаю, там, на материнский капитал, вы деньгами накачиваете предприятия, помогаете олигархам. То есть, что бы ты ни делал, у тебя негатив получается. Мне кажется, что американцы, когда выбирают предприятия для вот этого точечного экономического удара, они в том числе просчитывают и те негативные репутационные моменты, которые наступают для российской власти. И именно поэтому эти санкции и вводят.
У нас звонок из Ростова. Генрих.
Добрый день.
Добрый вечер.
Я хотел бы вот по такому поводу спросить, по поводу санкций тоже своеобразных. Министр сельского хозяйства Ткачев заявил, что Белоруссия должна искать другие рынки для своего молока, а у нас будет отечественное. Во-первых, по-моему, отечественное молоко только в проекте у нас. А во-вторых, у нас же союзное государство вроде бы с Белоруссией. Как вот это все расценить? Это не санкции такие, Ткачев объявил Белоруссии.
Вы знаете, вот в очередной раз, спасибо вам за вопрос, убеждаюсь в том, что простой радиослушатель понимает ситуацию вокруг России лучше, чем некоторые министры. Совершенно справедливо. У нас союзное государство есть с Белоруссией? Есть. Это пустой звук? Или это союзное государство? Если пустой звук, тогда, наверное, заявление министра абсолютно логичное и правильное. То есть мы и Белоруссия — это не то, что не союзники, а конкуренты на молочном рынке. И поэтому надо, чтобы конкуренты где-то там свою конкурентоспособную продукцию продавали. А мы, значит, будем свою у себя продавать. Ну, с этой бы логикой на все остальные ситуации, пожалуйста, импортозамещайте все, что у нас ввозят из дальнего зарубежья. А вот все, что ввозят из стран, которые являются нашими ближайшими союзниками, кто вместе с нами сделал таможенный Евразийский союз, у кого это уникальная ситуация именно с Белоруссией. У нас на двоих одно государство, но здесь отношение к белорусским предприятиям, белорусской промышленности должно быть точно такое же, как отношение к российской. Иначе я не понимаю, что такое союзное государство. Может быть, тогда министр Ткачев прочтет лекцию, может, мне персональную, может, всем нам выступит, а расскажет, объяснит, что такое союзное государство. Я тогда не понимаю.
Ну, люди нам, конечно, пишут довольно жесткие вещи. Начихать мне на убытки толстосумов. Почему за мой счет им будут помогать?
Вот именно это именно то следствие, побочное, не главное. Снижение рейтинга власти, увеличение социальной напряженности, которое американцы запускают такими санкциями. Причем это как телега с обрыва подтолкнула, она самоорганизующаяся. Понятно, что помощь олигархам, естественно, будет восприниматься у большинства населения отрицательно. А можешь, должен, не можешь, не должен помогать. Мы сейчас на этот вопрос как раз уже в предыдущем ответе
отвечаем. Все-таки помогать олигархам или помогать Саяногорску, 50-тысячному городу в Хакасии, где алюминиевый завод градообразующий, и где большая часть населения...
Начнется информационная война, где будут говорить «помогал олигарху». Про помощь заводу, людям, о том, что это, значит, одно вытекает из другого, об этом говорить не будут. Это и есть информационная война. Вот нужно понять, если у нас загорелся торговый центр, будут писать, что 300 трупов прячут и так далее, и так далее. Если ситуация вот такая экономическая, будут писать «помогал олигархам». враги будут писать всегда с негативным оттенком. Ну, на то они, собственно говоря, врагами и являются. Я имею в виду, конечно, не, так сказать, наших граждан, которые в силу различной своей эмоциональности рассылают друг другу информацию, а ту огромную пропагандистскую информационную машину, которая сидит где-нибудь в американском штате и пишет, что она дочь офицера. Вот это я имею в виду.
В эфире радио «Комсомольская правда» Николай Стариков и Игорь Емельянов. Мы обсуждаем тему «Америка продолжает давить Россию санкциями. Чем ответим мы? И нужно ли правительству и госбюджету помогать миллиардерам, которых эти санкции коснулись?» Продолжим после небольшого перерыва.
По сути дела, Николай Стариков. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Писатель, общественно-политический деятель Николай Стариков, я Игорь Емельянов. Телефон прямого эфира 8 800 297 02, WhatsApp и Viber 8 967 297 02. Звоните, пишите. Во второй части нашей программы предлагаем перейти к теме упразднения должности президента страны, возложения его полномочий на Государственный совет. Конечно, такое предложение мог выдвинуть только один человек в нашей стране, это лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Причем он заявил о том, что об этом предложении он говорил на встрече с президентом Путиным сразу после того, как завершились выборы и была встреча всех кандидатов с новоизбранным президентом страны. Как вы полагаете, Николай, ничего же не возникает просто так. И мы знаем, что Владимир Львович не оглашает никаких вещей, тем более такого рода, вот просто так, вот совершенно из ничего.
Да.
Всегда есть мотив.
Владимир Вольфович — это, так сказать, особая стать нашей политической системы. Его амплуа позволяет ему озвучивать те вещи, которые не могут озвучить другие. То есть здесь есть два варианта. Вариант первый. Владимир Вольфович проиграл президентские выборы и решил, так сказать, предложить изменить политическую систему России, предложив структуру Госсовета, которую избирают каждый год. То есть фактически страной будут руководить люди, я так понимаю, не прямые же выборы каждый год будут членов
Нет, Госсовета. Нет, там губернаторы, да? Ключевые министры, руководство парламента, Верховного суда.
Ну, все равно, это все-таки я бы не назвал структурой, которую народ прямо таки выбрал. Да? Потому что министров, например, назначают, да. И так далее. Это первое. Второе. Я все-таки сторонник народной мудрости, который гласит, что чем больше нянек, тем меньше глаз у опекаемого объекта. Поэтому если сегодня у нас есть президент, который несет всю ответственность перед народом, и его высокий рейтинг говорит о том, что народ это чувствует, это понимает и доверяет, у нас появится некий орган с весьма размытой ответственностью. Это вот первый вариант, который мне представляется, сказал Владимир Вольфович. Второй вариант, он как старый политический лис запустил пробный шар, как Владимир Владимирович отреагирует на изменение тяжести полномочий в наших властных органах и так завуалированно предложил Путину возглавить Госсовет как некий орган реального руководства страной, потому что по Конституции он не может больше быть президентом. Вот есть два варианта. Больше мне какие-то, так сказать, на ум не приходят.
Жириновский сообщил, что на этой встрече глава государства ничего не ответил на его предложение, но выразил надежду, что, кавычки, может быть, какие-нибудь изменения когда-нибудь и произойдут. Более чем обтекаемая формулировка.
Ну, очень сильно обтекаемая, да. Поэтому, мне кажется, шарик вот этот пробный запущен. Свою точку зрения я уже сказал. Мне кажется, что президентская республика для России, как некая форма, так сказать, нравится кому это или нет, а как самодержавие, она для России очень гармонична и правильна. И в этом русле нам и надо двигаться. Что же касается парламентских республик, то там настолько размыта ответственность, что для нашей страны это будет огромная проблема. В качестве примера, ну вот давайте возьмем хотя бы Молдавию. Масштаб страны совершенно другой. Была президентская республика. Бардака, конечно, хватало, но тем не менее все-таки было какое-то ответственное лицо. Сейчас что мы видим? Изменили конституцию, значит, власть перешла к премьер-министру. Этого премьер-министра избрали, это прозападная коалиция. Прошли новые выборы, президента выбрали Игоря Николаевича Дадона, промолдавского. И вот теперь это правительство всячески...
Но считается, что и пророссийского.
А понимаете, любой промолдавский политик, он автоматически становится пророссийским. Потому что дружить с рынком сбыта своей продукции, с уникальным рынком сбыта, ну вот любой промолдавский политик, на мой взгляд, обязан. А если он не является промолдавским и хочет ликвидировать Молдавию, вступив в Румынию, ну... так сказать, он тогда прорумынский политик, проамериканский, но никак не промолдавский. Так вот, после этого государственность пошла в разнос. Но я очень надеюсь, что после очередных парламентских выборов там победит партия социалистов Республики Молдовы, и конституция будет изменена в пользу переноса центра тяжести опять к полномочиям президента.
Надо сказать, что на просторах СНГ, бывшего СССР, есть еще одна страна, где как раз сегодня вступил в свою должность четвертый избранный президент Армении, Армен Саркисян. Причем впервые его выбирал не народ общенациональным голосованием, а национальное собрание, и 90 депутатов высказало за него, 10 были против. Причем решение о том, что вот такие изменения произойдут, было принято еще в 2015 году, и вот 3 года спустя первый президент, который избирается вот так не напрямую, а, скажем, полномочным представителем от народа.
Посидим, посмотрим, каким последствиям для армянской государственности это приведет. Но единственное, что я хочу заметить, мы с огромным уважением относимся к Армении, к армянам, так сказать, перемешались все давно, да? Но у Армении есть Россия. То есть случись что с Арменией, есть куда, ну не то чтобы бежать, есть куда апеллировать. А вот России куда апеллировать? Кому? К высшему разуму? Ну да, может быть. Вот, и он неоднократно спасал Россию, так сказать. Бог любит Россию. А на земле никаких инстанций, к которым Россия могла бы обратиться, не существует. Потому что ООН, мы видим, уже, так сказать, филиал Газдепа. НАТО, понятно, будет радоваться диаметрально противоположным событиям от того, чему будем радоваться мы. Кому России-то апеллировать? Поэтому где-то в Молдавии, в Армении могут поэкспериментировать со своим государственным устройством. А вот России такие эксперименты устраивать нельзя.
У нас звонок из Ставрополя, Дмитрий.
Да, здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
Николай, с вашего позволения, Николай, хотелось бы вам вопрос задать. Скажите, пожалуйста, а почему наша страна не может так же жестко отвечать, допустим, Соединенным Штатам, НАТО? Почему, в общем-то, в целом внешняя политика Путина, она достаточно логична, достаточно здравая. Но, на мой взгляд, что-то можно было бы взять из позиции, например, Владимира Вольфовича Жириновского в плане жесткости внешней политики. И в том числе не только к Соединенным Штатам и Европе, но и, конечно, к нашим союзникам, так называемым. Ну, допустим, страны ОДКБ. Почему, допустим,
Понятно.
Воюют только наши государства?
Да, коллега, мы вас прервем в целях экономии времени. Вопрос абсолютно понятен. Значит, первое. Мы не всегда можем адекватно оценить, что мы уже можем, а что нам еще нельзя. Вот смотрите, когда Путин пришел во власть, например, военная кампания России далеко от наших границ, где-нибудь в Сирии, казалась совершенно невозможным каким-то безумием. Да? Окончание гражданской войны на территории Чечни тоже казалось совершенно невозможным. И все это было решено. Поэтому возможности, так сказать, если ты делаешь правильные шаги, они возрастают. Возможно, и сейчас у нас есть серьезные рычаги давления на Соединенные Штаты Америки. Но сегодня наш экономический блок, как мы уже говорили, пока сидит, заседает и мыслит теми категориями, которые не позволяют ему, так сказать, жестко ответить на эти вещи. Отвечать надо. Потому что если нас прессуют, а мы ничего не будем делать, нас будут прессовать дальше. Эти ребята не остановятся, и ничто, если по их кошельку не бьет, они с удовольствием будут бить по нашему кошельку, по нашему достоинству, по чему угодно будут бить. Поэтому вопрос в наличии возможностей, их адекватной оценки.
У нас звонок из Твери.
Добрый вечер.
Добрый.
Меня Валерий зовут.
Да, Валерий, здравствуйте.
Вот
По поводу, хотелось бы сказать, по поводу помощи нашим олигархам или экономике, как хотите, так и называйте. Я считаю, что, безусловно, нашей экономике помогать-то надо. Однако, вот как сложилось у меня впечатление, что все эти помощи нашей экономике заканчиваются тем, что богатеют как раз олигархи. Если посмотреть статистику, то слишком много возникает на ровном месте дополнительной прибавочной стоимости в виде миллиардов долларов. Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение, какие все-таки меры нашему правительству нужно предпринять для того, чтобы вся эта помощь все-таки достигла именно целевого назначения?
Спасибо
за
вопрос.
Обогащение все-таки определенного клики.
Да, совершенно справедливо. За последние годы так называемый кризисный число долларовых миллиардеров, подчеркиваю, долларовых, не рублевых, в России выросло. А, знаете, есть такая хорошая поговорка, что деньги, они никуда не уходят, они просто меняют хозяев. Это значит, что внутри нашего государства значительная часть денежных знаков поменяла своих хозяев. Они ушли от рядовых граждан и пришли к гражданам не рядовым. Считать это справедливым мы с вами никак не можем. Каким образом этому можно, не то чтобы мешать, а как это можно нивелировать? Я думаю, что здесь, во-первых, повышение налогов для богатых людей, сверхбогатых, да, поэтому я сторонник не плоской шкалы налогообложения, а, так сказать, ее немножко, так сказать, вот поднимать, при этом делать это аккуратно, не спеша и для, так сказать, серьезных сумм, чтобы никого не распугать. Но я хотел бы привести пример, как это уже было сделано в нашей истории, когда нужно было решить определенные вопросы. Владимир Владимирович решил это следующим образом. Одного олигарха по имени Михаил Ходорковский посадили за неуплату налогов. После этого, удивительное дело, все остальные стали регулярно и с удовольствием выполнять свои налоговые обязательства. Понятно, что посадка Ходорковского была обусловлена его попыткой купить всю Государственную Думу. Мы сейчас не будем об этом говорить. Он финансировал избирательную кампанию всех партий. Но формальным поводом для его посадки была неуплата налогов. Смотрите, посадили одного, и как-то все замечательно стали платить. Поэтому, возможно, и сегодня стоит свой собственный опыт, десятилетней давности, даже более чем 10 лет, вспомнить, как-то применить.
У нас звонок из Москвы. Владимир.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я пару лет назад читал ваши комментарии, вашу книгу. Это «Судебный процесс над Бухариным и Рыковым», да, по-моему, 36-го года. И там буквально через каждые 10 страниц написано «закрытое заседание». Спрашивается, что эти товарищи такого натворили, что до сих пор нету фактов, что именно на закрытых заседаниях рассматривали. Там убийство сына Горького, это всего открытых заседаний. Какие-нибудь данные есть? И еще вопрос. В 60-м году вышел из тюрьмы Меркадер, убийца Троцкого. Ему Хрущев, не лично, вручил звезду героя. Значит, получается, этим фактом Хрущев через 4 года после 20-го съезда подтвердил то, что Троцкий был враг, и, стало быть, все его последователи, троцкисты, тоже враги. Значит, получается, что репрессируя троцкистов, Сталин был прав, и сам Хрущев под этим делом подписался.
Очень хороший вопрос. Значит, что касается Хрущева, то он вручил звезду Героя Советского Союза, которая уже давно была Меркадеру присуждена, что называется, еще при Сталине, это первое. Что касается книги, это не моя книга, это стенограмма процесса. Было выпущено два. Хочу сказать, что третий процесс мы вообще не нашли ни текстов, ничего. Такое впечатление, что там что-то сказали, и после этого все стенограммы были уничтожены. Поскольку эти заговоры реально существовали, и там на кону стоял вопрос существования нашего государства, то там могла быть просто любая информация.
В студии радио «Комсомольская правда» писатель, общественный политический деятель Николай Стариков. Телефон прямого эфира 8 800 297 02, WhatsApp, Viber 8 967 297 02. Мы вернемся после короткой паузы.
По сути дела, Николай Стариков.
Добрый день, я Александр Олешко. Слушайте радио «Комсомольская правда».
По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер, в эфире радио «Комсомольская правда», Николай Стариков, писатель, общественно-политический деятель, телефон прямого эфира 8 800 297 02, WhatsApp и Viber 8 967 297 02. Мы обсудили темы санкции и помощь тем, кто под санкции попал, возможная смена президентской республики на парламентскую в нашей стране по предложению Жириновского. И в последней части программы предлагаем обсудить, сегодня Генпрокуратура огласила оживленную переписку с Великобританией и с тогдашним министром МВД, потом и МИДа, Терезой Мэй.
Роман в письмах.
Да, практически роман в письмах по поводу одного из бывших олигархов, одного из самых влиятельных людей в России в 90-е годы, Бориса Березовского, а также Литвиненко. Причем вопрос у многих возник, а почему Генпрокуратура до сих пор молчала и не придавала огласки вот эту показательную весьма переписку. Как вы полагаете?
А это вот наше нежелание идти в нападение. Нас перестали укорять чем-то, но мы как бы и отложили это в сторону, не понимая, что они ведут постоянную, я имею в виду наши западные партнеры, информационную войну против нас. И находясь все время в состоянии обороняющегося, не выиграть. Вот обратите внимание, мы даже с вами здесь в эфире говорили в ситуации со Скрипалями, что Россия должна перейти в наступление. Слава богу, услышали нас, сами догадались, не знаю, пошли в наступление, начали задавать вопросы. На эти вопросы у англичан нет ответов. Это раз. Во-вторых, вопросы всегда задавать куда удобнее, чем давать ответы. Российская гражданка, почему вы ее прячете? Что вы спиливаете скамейки? Кота зачем вы убили? Где общество защиты животных? И так далее, и так далее, и так далее. Почему вы сначала говорили, что значит, Скрипали его дочь в тяжелом состоянии, потом она вдруг начала поправляться, а про него вы говорили, что он стабильно критичен состоянии. Как они вдруг поправились, если против них боевое отравляющее вещество? Только в одном случае. Если антидот ввели, так у вас он был? Тогда почему вы его сразу не вводили? По вашему первоначальному плану надо было их убить, потом вы план поменяли, дали сначала ей, а потом, когда общественность стала говорить, что вы убьете Скрипаля, вы уже испугались его убивать и дали антидот ему. И дальше что? Все же улики уничтожены. Они собираются сносить дом Скрипаля, если вы еще... Вы подумайте, не дезактивировать, а снести. Ресторан снести, где они ели. Скамейку они уже спилили. Кота уже сожгли. Вообще Солсбери надо снести к чертовой матери. Так что ли? Почему? Да потому что это все улики, начиная от тушки этого несчастного кота, заканчивая скамейкой, дверью и домом. Потому что если кот находился в доме, где было отравляющее вещество, он должен был либо умереть, либо пропитаться этим веществом. У него анализы можно было брать. Поэтому они весь дом, чтобы ничего не оставалось. И ничего смешного. Я хочу привести исторический пример. Когда точно так же в тюрьме убили Рудольфа Гесса, сказали, что он сам повесился в 90 лет, поджав коленочки на щеколде у окна, то после этого всю тюрьму англичане снесли. Не только беседку, где он появился, но вообще всю тюрьму. Поэтому вот они так масштабно уничтожают улики, это их стиль.
У нас звонок из далекого Иркутска. Татьяна.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня что очень заинтересовало. Вот сейчас мужчина, я слушала, как он что говорил, и вот меня тоже удивляет. У нас сейчас частная собственность. Все эти олигархи имеют заводы, фабрики. Вся прибавочная стоимость принадлежит им. Все было благополучно, все было хорошо. Доходы их росли, и вот, пожалуйста, получили мы. Так почему мы сейчас будем помогать олигархам-то? У нас частная собственность. Они накопили достаточно уже. Так пусть теперь сами они выкручиваются. Но почему государство будет помогать олигархам? Объясните, пожалуйста.
Татьяна, услышали, спасибо.
Давайте мы еще раз вам объясним. Значит, первое, я не являюсь сторонником помощи олигархам. Я являюсь сторонником национализации предприятия в такой ситуации. Потому что тогда государство вкладывает средства в предприятие, которое оно контролирует. Да, это первое. Во-вторых, это справедливо. Таким образом, можно вернуть государству собственность, ну, по крайней мере, часть ее, которая была по всяким залоговым аукционам, мягко говоря, по сомнительным схемам, получена в 90-е годы. Капиталисты, говоря вот таким языком, просто шантажируют государство. Если вы нам не поможете, у нас сейчас то закроется, все закроется, мы не сможем выплатить, значит, своим поставщикам, пойдет цепочка банкротств, люди потеряют работу. И вот они, так сказать, держат государство за горло вот такими разговорами и побуждают накачивать деньгами свои предприятия. Я думаю, что вот просто так выделять какие-то финансовые средства абсолютно бесполезно. Это уже делалось. Особенно в банковскую систему много влили. Ничего хорошего из этого не получилось. Ни стабильной банковской системы, ни развития экономики. Но еще я хотел бы очень важный момент сказать. Если мы хотим помочь нашим предприятиям, нашим предпринимателям, нашему бизнесу, нашей экономике в целом, мы должны в конце концов что-то сделать с курсом рубля. Потому что если каждый раз экономический рост у нас будет добываться путем девальвации нашей национальной валюты, мы всегда будем бедные, мы всегда будем во всех рейтингах отстающие, и у нас никогда не будет платежеспособного спроса внутри страны. Потому что если вы хотите играть на равных с кем-то, например, в хоккей, то если выяснится, что гол, один гол канадской сборной приравнен к трем голам российской сборной, а во время матча выяснится, что теперь уже курс 1-5, то нам надо очень много голов забивать. Вот стабильность юаня – это один из тех элементов, которые привели к росту китайской экономики. Помимо политической стабильности, понятный предсказуемый курс. Если он колеблется, то на незначительную часть. У нас же диаметрально противоположная система. Декларируется свободное плавание рубля, это подается как достоинство. Ничего подобного. Давайте зафиксируем курс, и не обязательно он должен быть низким. 80 рублей за доллар. Но стабильно вот этот курс.
Звонок из Перми. Владимир.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот. У меня пара вопросов, быстро. Так, вот у нас существует много НКО, очень много по стране НКО. И почему вот деньги приходят из-за рубежа, а почему бы эти деньги через биржу не переправлять в долларах, евро, и тогда у нас будет масса долларов, и цена будет ниже. И второй вопрос. Вот. Второй вопрос касается того, почему некоторые воруют у нас, миллиардеры. Да? Миллиард своровал, сразу больной. И, понимаете, это форменное лицемерие на государственном уровне. И когда все это видят, у нас авторитет к власти падает.
Владимир, услышали?
Владимир, вы простите, пожалуйста, но вы очень сумбурно задали вопрос про НКО. Так сказать,
отъем денег, предлагается прямой.
Есть НКО, которые получают финансирование из-за границы. Если они занимаются политической деятельностью, то им вешается такой симпатичный ярлычок, который они очень боятся. Иностранный агент. Ну, а чего бояться-то? Раз получили деньги за границу, работайте с этим ярлычком. Ну, просто так у кого-то отнимать деньги, ну, как-то это несколько уже другая экономическая и политическая ситуация. НКО, которые занимаются подрывной деятельностью, конечно, должны по суду закрываться. Что же касается олигархов, мы сегодня практически весь эфир о них говорим.
Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» писатель, общественно-политический деятель Николай Стариков. Мы сегодня обсудили темы американские санкции и реакция России на них, в том числе помощь финансовая олигархам, обсудили темы замена президентской республики на парламентскую, ну и начали говорить о том, почему же сейчас генпрокуратура опубликовала переписку с Великобританией. Ну и на этом, собственно, наш эфир подходит к концу. Спасибо всем.
Да, отправляемся все читать переписку прокуратуры с бывшим министром внутренних дел Великобритании.
Спасибо.
До свидания.
По сути дела, Николай Стариков.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
И на небе туча.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.